Здравствуйте, в эфире программа «Герой дня». Жизнь подводит свои итоги, отбрасывая иллюзии и не считаясь надеждами. Эти слова мог сказать только человек, у которого за плечами немало лет и очень много событий.
Сегодня исполнилось 70 лет
Егору Владимировичу Яковлеву. Я бы сказала, свидетелю, участнику и автору многих страниц истории последних десятилетий в нашей стране. Здравствуйте, Егор Владимирович.
Здравствуйте.
День рождения первый раз.
Спасибо. Здравствуйте, Елена Ильинична. Здравствуйте, у меня строчка с Кольцова. Грохот упал в цветах.
У меня есть другое. Когда мне дарят много цветов, я вспоминаю современного поэта. Давно я не лежала в холодном зале. Егор Владимирович, ну, хотелось какой-то патетики немножко поджать. Все-таки дата такая значительная.
Ну, она такая значительная, что патетика же не нужна, скажем.
А знаете, вот когда в юности день рождения сланствует в основном, а когда вот сейчас зрелый, то, ну, не знаю, может, я ошибусь, но такое ощущение, что уже какие-то даже, может быть, потери считают люди, какие-то... подытоживают что-то. У вас какое настроение? Может, я вообще ошибаюсь на ваш счет?
Ну, настроение не самое лучшее, можно сказать. Как так? Но и сила. Вот наступление этой даты, значит, я не мог себе представить, что мне столько лет. И даже как здесь, как это шел? Говорит, что один сценарист был нормальный, а другой старикашка 70 лет. Более-неволей начинаешь это регистрировать. Вот, дело не в возрасте, дело, наверное, в общей нашей жизни, в состоянии того, что все трудно с надеждой, не из-за возраста, а из-за того, как мы положили себе сказали. Потому что это увлекает, конечно, а это, в общем, проходящее, так сказать, условное.
А у вас есть настроение какое все-таки? Вообще нет надежды или все-таки они есть?
Ну, здесь мы совершенно искренне, мы слишком давно друг друга знаем. Конечно, пока все надеются, что очень большой дефицит. Чтобы не сказать, что их нет, и уже дефицит. Потому что, в общем, мы все на 70 уже сказать, лучше быть просто, сказать, мальчиком, который верит. Смешно, у меня нет повода для надежды. У меня есть, конечно, сказать, повод. История развивается, Россия не откинешь под внутреннюю, и вот там это все это, можно себе говорить. Ну, достаточно общие слова. Вы знаете, здесь вот какие-то были связи с евреем анкеты. И меня спросили, что в жизни не состоялось. Я написал все, что обещали важнее мне и народу. Довольно шатаево будем жить при коммунизме. У меня есть мое поколение, которое пережило огромное количество разочарований. Я не знаю, как другие поколения, трудно судить о поколениях, которые встречались в 17-й год. Это должно быть огромное разочарование. А здесь, понимаете, я помню... Я уже был членом райкома комсомола, и в райкоме партии читали доклад Хрущева.
Про разоблачение, да?
Да, про разоблачение. И вот здесь не принято ни одного слова. Почему у личности, они на кухне не говорится, а личности это... Ну, потом прошли какие-то годы, я много занимался в архивах в МЭ, и понял, что свои определенные отношения стали. Это надо было пережить. Конечно, Хрущевская весна. Очень радовалось.
Шестидесятники.
И надо было тоже пережить. Потом, в общем, вот незадолго уже до смерти, с Феном Карпинским, мы говорили, у меня более близкого друга в жизни не было. Здесь мы очень много говорили с 85-го года о перестройке. Мы сегодня говорим, что какие-то поколения отвечают там за несостоявшихся надежды. Наверное, мы, кто очень много занимается перестройкой, тоже отвечаем за несостоявшиеся надежды. Потому что сказать сейчас, можно говорить, почему они не стоят, но они не состоялись.
У каждого поколения свои разочарования.
Ну и своя ответственность.
И своя ответственность. Mm. А ведь между тем, 10 лет назад, когда вам исполнялось 60, у вас же были надежды? И сильные, и, наверное, другое настроение.
Ну, значит, давайте посчитаем. Это был, значит,
90-й год.
90-й год.
Да.
Значит, впереди еще был 91-й. Когда мы варились на танках Вильнюс.
93-й.
Да, я положу пару билет, как есть из клетки Московских новостей. Будет 93-й год, октябрь, который пережить невозможно. Потом будет Чеченская война. Я же в 90-м году еще во что-то верил.
Еще во что-то верил.
Я очень люблю Натана Гаймана, здесь был такой историк. Он доказывал, что в России примерно 5 лет будет реформа и 20 лет реакция. Mm-hmm. Чем там очень интересно, что прошла на всю хронологию России, и все получалось.
Ну вот вы меняли ведь с течением времени свои взгляды, да? Вот вы сейчас об этом говорили. Была какая-то вера одному, потом не сбывалась. Разумеется, менялась точка зрения, взгляд на что-то. Что претерпело самое сильное изменение?
Ну, во-первых, я еще говорил, я очень боюсь людей, которые заранее знают, что ничего не получится. Это люди полностью скучные, опасные, и лучше с ними...
И провальные.
Лучше с ним дело не иметь. Понимаете, что я верю в нормальное развитие. Когда человек во что-то верит, убеждает, что это что-то не так, находит какую-то другую веру. Ну, наверное, прежде всего, претерпела для меня, во всем мире историк, сейчас написал много книг об Октябрьской революции, там занимался много Лениным. Конечно, это пересмотр смысла и права Октябрьской революции. Именно самое большое, в общем, так сказать, то, что произошло, понимаете? Потому что, в общем, один сегодня, я, допустим, ненавижу людей, которые поливают народовольцев, там, Перовскую и так далее. Слушай, я считаю, мы не имеем права это делать, сказать, мы можем не соглашаться с тем, что они делали, на что они надеялись. Но это были по-настоящему мужественные люди. И мы как-то долго об этом говорили, мы с ним дружим, в общем.
Мужественные люди или террористы?
Мужественные люди, понимаете, в чем дело? Я не тороплюсь, что рецепт сегодняшнего кажется лично за бандитом. А Перовска, которая дала свою жизнь, сказала, она верила искренне. Мне знаете, какие поступки людей определяются не только результатом, который они привели, так мне кажется, а искренность, которую они вкладывали в свои поступки.
О, Егор Владимирович, искренние бывают и самые жуткие убеждения, искренние бывают.
Бывают, конечно, бывают.
Сложно это. Скажите, вы согласны с мнением? У меня одна мудрая приятельница есть. Она говорит, что мы сейчас живем в период антракта.
Я согласен полностью. Я вообще считаю, понимаете, в чем дело, что... Ну, знаете, так сказать, в жизни любой закон, любое решение можно отменить. Правда, нет никаких... Я вспоминаю, кажется, если помните, первые годы перестройки спрашивали, а перестройка необратима? А перестройка необратима? Нет, единственная гарантия – это общественное сознание. Когда он созревает до какого-то состояния, тогда перестройки, что другое делать все
не
обратить. Понимаете, дело, когда и Горбачев, Михаил Сергеевич и Борис Васильевич начинали свои реформы, ну, так сказать, были рядом, вот, если писать такой резервуар реформистской энергии, ну, заполнен доверху. А всех кухонь в 60-х годах, вот всего мы были все готовы, и вот как он сразу бросился на властях. Ничего не удалось, просто столько было задавлено и концентрировано внутри, что это просто на то выход, и ничего будет.
Так же, как всплеск телевидения.
То же самое, все это, да. А сегодня, вот в этом резервуаре реформистской энергии, осталась маленькая грязная лужица. Потому что она полностью, кстати, эта энергия использована. Люди устали. Я не сомневаюсь, как историк, как гражданин, как, просто сказать, человек, что по сходу этого резервуара уже стекает много реформистской энергии. И скоро, не знаю, но разве поздно наполнить этот резервуар, и будут новые. Но сегодня мы не готовы к этому.
Тогда получается, все, что можно еще преобразовать и что-то сделать, может прийти только сверху?
Ну, ничего, я убедился о том, что любые реформы сверху добром не кончаются вообще.
А у нас сейчас какой выход, если снизу ничего этого особо...
Я думаю, что мы созреем к этому.
Тогда получается, что те люди, которые сейчас приходят во власть, в том числе высшую власть, это должны быть люди с определенной функцией, они должны как-то застабилизировать и не дать ситуации скатиться? Практически это единственное, что сейчас в силах.
Ну, в общем, держать ситуацию и скатиться, это, конечно, очень важная и очень благородная задача. В общем, не надо на нее смотреть как-то сверху вниз. Если появятся люди, которые не дадут скатиться в диктатуре, к другим вещам, я приведу им шляпу. Вот. Ну, сделать что-то другое сегодня я не вижу. Я не вижу для этого возможности. Я очень хорошо помню, когда вот еще раз перестроили, вот 85-й год, все это пошло. И я помню, почему-то Ярослава, я запомнил. В Ярославе начались митинги на улицах, чтобы на Ярославской парк-конференцию обком послал не те, кого хотели люди в этом Ярославле. И люди выходили митинговать.
Протестовали, да.
Mm-hmm. Я тут, знаете, сказал, вот, наверное, сказать, началось вот настоящее участие людей. В общем, потому что шли разговоры об этом.
А мы сейчас дошли до ситуации, когда у нас считаете опять безальтернативные выборы. Как до такого дошли?
Во-первых, мы дошли до этого, потому что пенсионные не готовы к нормальной демократической жизни, так сказать, если нечего говорить. Мы дошли до этого, потому что, в общем, даже такие элементарные понятия, как презумпция невиновности, не свойственно сегодняшней главе государства, исполняющей обязанности главы государства.
Так скажем, избирательно применяет.
Ну, да, когда касается Бородина, то у нас это попалось, он применяет. А когда у нас просто письмо, я не знаю, сегодняшний номер, потому что я у вас, я не очень в нем участвую. Но у нас письмо есть, что там погиб кто-то родственник в Бородине. И если господин Путин на интервью BBC, потом в полосе в Коммерсанте, твердо заявляет, что чеченские бандиты взорвали дома, и погубили 1500 мирного населения, то сейчас я требую, в силу того, что я поднес, так сказать, материал дорогого человека, чтобы мне надо говорить, кто это. И я буду считать, что это был там.
Угу.
И он прав, в общем.
Сейчас, кстати, вот интересная ситуация, да? Пресса воздействует определенным образом, она целенаправленно на общественное мнение, но при этом практически не влияет на власть.
Абсолютно.
Странная ситуация.
Ну,
не странная,
объяснимая. Ну, объяснимая. Власть взяла часть, в общем, телефонные шнуры перевесла. Чтобы не кричит, хотя у меня только не слышите, правда, если шнур перевесла.
Это что, цинизм? Безнаказанность определенная, моральная?
Цинизм — это то, что, в общем, отсутствие гражданской задачи в нашей жизни. Потому что власть пришла огромные людей, которые выполняют гражданскую обязанность, так сказать. Слушайте, ну, то неудобно говорить об этих банальных вещах, они решены этот вопрос. Понимаете, когда хорошо вам взять человека вот эту нагу совершенно, смотрит, говорит, смотрит огонек на камере, и на заведомо неправда о Чечне. Глазки бегают.
Бегают. Да. Как и секретаря Лапшонникова.
Да, это его честь, что их глазки бегают.
Причем время-то такое, не средневековье, все же узнается, нет, правда, со временем.
Нет.
При этом
человек понимает, что... Оно теперь не было.
Через 10 дней признали. Хотя очень многие, наверное, в том числе даже родственники, очень многие ответственные люди знали это сразу. На самом деле, посчитать потери было несложно, поскольку осталось всего 6 живых.
Это бред, ну что это сказать? Это огромная армия, огромная страна. Часть этой страны где-то борется в рота и рота. И никто не может узнать, как происходит, но это очень не...
Да, объяснения все эти очень тяжелые и неприятные. Да и масса других примеров, разумеется. Егор Владимирович, за кого голосовать будете?
Ну, я очень дружу с Денисом Ильинским.
Вам даже в инициативную группу вошли, да?
Да, я проводил собрание, как все было в Бенгазе. Я считаю Владимиром Алексеевичем ярким и умным человеком. К сожалению, не могу надеяться на его победу, но голосовать буду за Григория Алексеевича.
Ну вот если даже те же претенденты в большинстве своем считают довольно минимальными собственные шансы и знают о том, что выборы у нас в достаточной степени безальтернативные, если не вмешается мистер против всех, то может быть есть смысл тогда не поддерживать каких-то других разобщенных претендентов, а попытаться конструктивно воздействовать на основного фаворита?
А что вы подразумеваете по конструктивному воздействию?
Бог его знает там. В идеале собраться там, попытаться сделать из него.
Ну, я вот недавно, сказать, имел возможность беседовать с Владимиром Владимировичем, как с вами, правда, сказать, мы здесь глазом, да, вот там был побольше, да? Я напомню Владимиру Владимировичу, наша жизнь полна аналогии. Она такая сложная, столько мы уже прожили, что в жизни очень много аналогий. Я спросил, вот вас не занимает сказать, что, знаете, Владимир Березовский, когда ты давал записки президента. Кстати, это огромное количество денег, но, правда, получился это достаточно дивиденд. А теперь, сказать, вашу книгу издают опять сотрудники Березовского. Вас не смущает? Знаете, я как-то не задумался с аналогией, она мне не приходила в голову.
Ну, все-таки Игорь Владимирович, там, по-моему, Наташа Геворкян, сотрудник «Коммерсанта» вы имеете в виду?
Я имею в виду сотрудники газеты, которые принадлежат Березовскому.
Мне кажется, немножечко это аналогия, наверное.
А почему?
Вы считаете, что... Вот мы тоже по этому же пути, Игорь Владимирович.
Я считаю, что ребята сделали. Наши ребята сделали очень хорошую, но не
сказали.
Потому что, в общем, они, наверное, помогли для того, чтобы... Окончательно составить впечатление.
Составить впечатление. Так это и есть их главная задача, да?
Нет, ну, значит, ну, конечно.
Ну, что еще из впечатлений из разговора вы вынесли? По поводу конструктивного воздействия мы начали.
Я не вижу, так сказать, вот... не только, допустим, Миша Бергер. Спрашивал, почему такой выборочный, кому-то дают интервью, а кому-то нет. И вот видите, если я знаю, что вы работаете на противоположные мне интересы, зачем буду давать интервью?
А, то есть там тоже все определенно? А
зачем это нужно? Зачем будет делать все хуже? Ну, знаете, причем при том, сказать, вы знаете, мы делаем сложные отношения с Борисом Николаевичем. Вот, но Борис Николаевич так не ответил. Причем при том, тоже, по-моему, по-разному. Вот и так, когда будет.
Помните старую притчу, как древняя старушка молится за здоровье тирана? Тот спрашивает, почему ты за меня молишься, все проклинают. Она говорит, а я долго живу, каждый следующий тиран будет хуже предыдущего, так что живи долго.
Ну, видите, я могу сказать, что один из уроков моей жизни, что 10 законов бывает еще по дороге.
Бывает еще по дороге. Игорь Владимирович, надеюсь, это к вашей биографии не относится. Но я надеюсь, что не относится. Все-таки бывают исключения. Пусть они даже и подтверждают правила, но есть исключения. У вас газета любимая, хорошая газета.
Спасибо.
У вас наверняка множество друзей. Я считаю, что это самое приятное и самое важное в жизни, когда есть друзья. Завидую по хорошим людям, у которых есть еще много хороших друзей. Вот. Поэтому при всем, может быть, при всей неоднозначности отношения к юбилею ко времени, все-таки, ну, сознайте, что человек-то вы счастливый.
Ну, в общем, да, потому что думаете, нормальные дети. К сожалению, они разъехались, но еще не нормально. Я, так сказать, живу женщине 40 с лишним лет, и достаточно хорошо на другой относится. Ну, и, в общем-то, я, наверное, сказать, 50 лет не жизнь. Меня же ни разу поломать не могла. И вот за это я, так сказать, не благодарен.
Благодарю вас, Егор Владимирович. Напоминаю, что разговаривали мы с Егором Владимировичем Яковлевым. Сейчас в его ведении общая газета, а когда-то были «Московские новости», когда-то было «Гостелерадио», когда-то было много чего, связанного с историей нашей страны, с историей журналистики. Сегодня Егору Владимировичу 70 лет. Я еще раз вас поздравляю с этой датой.
Мне очень приятно.
Спасибо вам и спасибо вам за внимание. Всего доброго, до свидания.